Мне по праву своего рождения принадлежит право высказывания, и трактовать это могу только я, потому что право трактовки принадлежит автору высказывания. Сегодняшняя тема будет «не хлебом единым». Такое выражение достаточно известное. Кто-то помнит, откуда это выражение?
Из Библии.
Из Библии, да. Это был такой момент, когда было искушение Христа, и когда он там взалкал, пришел сатана и сказал, ну что, ты же там все можешь, сделай, и будет хлебами. Он говорит, нет, не хлебом единым, но и как словом Божьим.
А каждым словом, исходящим из уст.
Да, из уст, да. Да, из уст. Вот. И так он его так отшил. Вот. Хлеб насущный, дай нам вместе, там и все такое, хлеб насущный, энергия, вот предыдущая лекция была, энергия, информация хорошо, но нет энергии, без только твоей информации сделать ничего не можешь, вопрос энергии, все за этой вот энергией с ума сошли, и вот, ну, и хлеб это вот источник энергии, вот энергия. Но я хочу сказать, что то, что мы кушаем, или нам внутривенно что-то колят там, да, из-под капельницы, это для того, чтобы жить на плаву, чтобы иметь семью, что-то там умничать, читать и все такое, но и все, чтобы плыть по течению кармы, потому что мы находимся в такой, это неосознанное состояние, если мы только вот, если мы думаем об энергии, это значит, это не хорошо и не плохо, это значит, у нас в этом проблема. Проблема. И эта энергия, она нам ничего не дает, кроме плыть по течению в этом пространственно-временном континууме. И все наши философии, мысли, все наши встречи, все, что с нами случается, нас жесточайшим образом предрешено. И ни астрология, ни астроном, ничего тебе не поможет, ты в жесткой матрице находишься. Потому что у тебя вот только хлеб насущный. А есть еще изнутри, это внешний. Внешний тебя поддерживает, и ты, это брахманическая ситуация называется. А есть вайшнавская. Или как у буддистов есть там большая колесница, малая колесница. Большая колесница это почти как вайшнавизм. Это вот изнутри. Это Бог тебе лично говорит, это вообще никак не сообразуется с этим, ну, ситуацией здесь, это говорится, что тебе сделать с этой ситуацией, ты вообще тут для чего? Для чего? То есть мы не живем без Слова Божьего. Не живем. Мы по течению. Хотя у нас все фэншуй. Фэншуй. И не придерешься. Все заплачено. И даже какой-то избыток. И мы даже и играем в какую-то там духовность. Это самая замечательная игра в духовность. То есть эти самые, ну, обманывают себя больше всего люди. Это не духовность. Когда мы начинаем брать информацию изнутри, и вот это источник энергии. Это я немножко с той лекции говорю, потому что каждый знает это состояние, с ним было. Когда вдруг что-то с тобой случается, какая-то информация в тебя попадает, то есть мысль какая-то в связи с чем-то, и у тебя вот только сейчас не было сил, и раз, откуда-то сила. Ты что, поел или отоспался в это время? Нет. Вот это Божья сила идет, и она основная для жизни. А это, что мы яблоки, груши кушаем, это не энергия. Это просто продержаться на плаву. И наконец-то, если что-то пойму, вернее, ну, понять мы, нам говорится Слово Божье, но вот решимся мы ли на него или нет. То есть мы получаем энергию не от еды. Это правда, как вот в той матрице, как это, помните, они там дрались, он говорит, ты что думаешь, ты думаешь, живешь, это, дышишь воздухом, что ли? Помните, да? Вот когда ты поймешь, что ты зависишь не от вот этого хлеба, а от другого совсем, вот тогда ты начнешь жить, и тогда с хлебом насущным у тебя вообще проблем не будет. И вот это вопрос ответственности, ну, не только за себя, а и немножко и за других. И люди, вот эти все, вот эти всякие практики, вот чтобы вот, о, не болею, значит, все у меня хорошо. Ничего у тебя хорошего нету. Ты здоровый, бездельник. Ты созерцаешь мир, Богу молишься и думаешь, все у тебя хорошо, что ли? У тебя ничего хорошего нету. Потому что хорошо, когда у нас хлеба навалом, энергии навалом, все тикает, я прожил свое и сохранили. Ничего там хорошего нету. Ничего. То есть ты вообще зачем жил? Потому что ты всю жизнь гнался за этим хлебом. И каждому хлебу своя цена. Есть хлеб отношений. Для этого вот есть курсы такие отношения. Есть хлеб там как, ну, просто заработать, да. Кстати, хорошая работа с хорошей зарплатой не сочетается обычно. Вот, ну, в наших реалиях, например. Вообще киллер вообще больше всех зарабатывает. Киллер. И чем не гаже профессия, тем больше ему дают. Предательство очень хорошо оплачивается. Очень хорошо оплачивается. Мы должны понимать, кому деньги принадлежат. Они там на 99,9 принадлежат людям, которые с головы до пяток дьяволу проданные. Вот. И они, конечно, спонсируют свои проекты. То есть вот есть какая-то цена, чтобы какой-то хлеб был. Ну, какой-то джентльменский набор, что считается, я хорошо, я успешен. Но есть цена, которая, чтобы самому стать хлебом. И когда ты сам становишься хлебом, это совсем другая цена. Когда цена за хлеб, ты ее знаешь, ты согласен идти на эту жертву, потому что знаешь, какой будет результат. Но иногда случается такая ситуация, когда ты, а это-то за что? Ну, где-то кто-то в твое поле зрения попал в пределах видимости, ты можешь помочь, а ты что, я рыжий, крайний, что, других нет. Другие вообще так вот ходят, так вообще вольготно. Я загружен больше их. Чего я буду тогда нос свой совать? Я буду радоваться творению и заглядывать внутрь себя. Зачем мне вот там? А это их карма вообще-то, да? Вот. И вот это плата за то, чтобы стать хлебом. Хлебом. И когда ты становишься хлебом, то у тебя вот с этим хлебом, со всем остальным проблем нету. Потому что тот хлеб, на что опирается? Ну как люди к тебе относятся? Потому что хлеб это вот сила, победа, изобилие, нравственная чистота. Вот ты становишься таким. Когда ты только за своим хлебом насущным всю жизнь это таскаешься, ты вообще никто и ничто, у тебя любви нет, и сказано, любви нет, ты ничто. Ты даже не никто, а ты ничто. Ты ничтожество, ничтожество никому не нужен. Ты в полном порядке. Вы замечали, есть люди в полном порядке, они вот не придраться, никакой соцслужбе не придраться, они в полном порядке, их никто не любит. И они радуются, они хотят, и их никто их слушать не хочет, потому что ничтожество, у него и плоды такие вот. Что бы он ни рассказывал, неинтересно. Неинтересно слушать это из уст ничтожества. А если ты хлеб, хлеб это вот победа, потому что перед хлебу нельзя, не надо что-то завоевывать. Перед ним все сдаются, потому что он всем нужен. Всем нужен. И плата за то, чтобы стать хлебом, намного более высока, намного более высока. Никто тебе спасибо не скажет, чем самому искать вот этот хлеб. Намного более высока. И в результате этой платы, это для чего? Чтобы все встали в очередь, чтобы пожрать тебя, пожрать твое время. Сожрать твою личную жизнь. О как! И вот тогда жизнь начинается. Но если взглянуть с другой стороны на этот вопрос, это значит, у меня с уважением нет проблем, с любовью нету проблем. Чтобы меня там как-то оценили, нету проблем. Наоборот, мне, я ищу, так, все, хватит, приют, дайте поспать, наконец-то, да. Вот, то есть у меня это то, зачем вот это бегают те, которые вот у меня все есть, а теперь любите меня. За что? За что? Ты вообще, ты, то есть человек вообще, он даже не приступил к своей кармической задаче, или не кармический, просто к задаче своего воплощения не приступил даже. Даже не приступил. Ну, вот смысл выражения, что вот не хлебом там в России вышло такое в 56-м году, не хлебом единым Владимира Дудинцова, и кто-то читал, нет? Роман такой вышел, да. Что для человека необходимо короче говоря, для человека необходимо для полного счастья, для полного вот его удовлетворения одного хлеба мало. Ну мало. Ну посмотрите, в зоопарке звери живут, у них хлеба хватает, да? кормит, и даже, и даже не надо где-то лазить его искать, есть, да, ну как, счастливы они там.
Нет.
Трудностей вообще никаких, нет. Да, никаких трудностей, вот они, вот, они просто живут и все, рабство. Жизнь человека вообще считается, ну, самое дорогое, что у него есть. И вот есть дорогие вещи, например, какие-то бриллианты, алмазы. Вот у меня такое колечко, такое фамильное украшение. И я его, это фамильное украшение, в шкатулочке, смотрите. Это моя там бабушка, прабабушка там передала и все такое. Мы так трепетно к ним относимся. Но самое дорогое в моей жизни, мы на нее вообще наплевали. Как она проходит, зачем она проходит, для чего? Для чего? Только раз, только на хлеб насущный заработали и в зомбоящик. Раз, о, опять кончился хлеб насущный, опять заработали, опять развлекуха. А живешь ты-то для чего? Где вот эта радость от могущества? И человек полностью скатывается на душевность, не на духовность, а на душевность. Потому что душа знает, что мне надо. А сверхдуша, параматма, знает, что вот этим всем надо. И вот как вот предыдущий раз мне говорил так замечательно, он говорит, совесть у человека начинается после того, когда он задумывается, что другим надо. И совесть говорит, что другим надо. Вот по совести, с определенного так вот этапа. А если совесть говорит, что вот это можно делать, это не можно, это просто это закон выживания, он просто дрожит за свою шкуру, чтобы ему по шапке не дали. Это никакая не совесть вообще. Ни совесть, ни нравственность и прочие вот эти дела. Просто выживает человек. Совесть это живое такое, что-то живое. Это сам Бог. Он говорит, что тебе делать, чтобы тебя изменять, а не чтобы сохранить свою шкуру-то. Вот, то есть бессовестные люди. А жизнь человека Божий дар, а мы вот так его так буквально профукали. Потом, конечно, мы иногда так что-то раз, какой-то стопор, какая-то что-то, мы начинаем спрашивать, о чем мы вообще живем. Бах-бах, все проходит. Потому что пока мы занимаемся хлебом насущным, мы ходим по кругу, круг самсары. Как? Круг самсары. Выжил из норы, заработал, раз, насладился, телевизор, друзья такие же бездельники собрались. О, жизнь хорошо проходит, хорошо посидели, да? У уголовников там, как в этом в фильме, артист Крамер там, он говорит, он говорит, вот, встретил одноклассника, а тот, ну, добропорядочный такой, а тот ему говорит, этот Леонов, который играет, как его, он говорит, ты же вор, говорит, украл, выпер в тюрьму, а у него что, скукотища, вот, понимаете, и какая разница, украл, выпил в тюрьму, или заработал, проел, и опять сидишь дома, ну, какая разница-то, никакой. Как та самсара, так и эта самсара. Вот так хлеб насущный, без слова Божьего, вот изнутри, это самсара. Самсара хорошей не бывает. И мы не для нее вообще рождены. Это просто ты на месте крутишься. Но поскольку есть такой закон, что ничего не повторяется дважды, эта петля, она меньше, ты становишься старее, здоровье хуже, тебя уже ничего не радует, или надоело, или просто не можешь. Вот, и все, точка в точку. Петля. Такая. Эвольвент это называется такая, если так кто математику изучал. Да? Вот Петр наверняка знает. Умный человек. Да. Закручивается все. Спираль смерти. Такая лекция такая была. Спираль смерти. И этому подвержены, ну, даже не только люди. Не только люди. Муравьи подвержены даже этому бывает. Да? Вот когда у них там ломихуза какая-то заводится, да, они одно и то же, пока не сдыхают все. То есть они потеряли смысл. Когда Бог, у него, говорит, будут ваши стези там прямые. Он тебе говорит, ты идешь, а обстоятельства, они как препятствия, то есть лжесовесть, которая говорит, о, это рамки, это я не могу, Кабмин это запретил, а это сосед не сказал. И я вот так вот, и тебя заворачивает по кругу, заворачивает, ты вроде вперед идешь, а на самом деле идешь по кругу, потому что ты нигде не прорываешься. А совесть говорит, там где надо, там где тонко, она рвет, потом говорит, потому что это тут не, это тут другое должно что-то быть. И эти люди творят историю, и ты творишь себя, и ты идешь вперед, остальные идут по кругу. Стоять на одном месте или ходить по кругу, никакой разницы нету. Есть иллюзия движения, Но это никакое не движение, это просто, как Островский говорил, потом мучительно больно, за бесцельно прожитые годы, потому что есть цель, должна быть цель. И вот до тех пор, пока мы не живем в таком, как сказать, реализованном состоянии, реализованный, потому что мы не можем реализоваться, если просто будем знать по книжкам, что как надо, а реализация изнутри идет каждому индивидуально. И все, что мы не делаем, это очень жесткая, жесточайшая программа, я на бис повторю, и никуда ты с нее не денешься. И кто-то судьбой называет, кто-то кармой, но все равно это программа. И вот когда мы обнаруживаем истинную природу своих, самих себя, истинная природа, тогда мы видим такую реальность, которая не зависит вообще никаких обстоятельств. И мы видим, это игра пространственно-временного континуума, причинно-следственной. И любая программа, она конечна и потому бессмысленна. И когда у нас появляется цель от Бога, мы начинаем обретать смысл. То есть жизнь начинает обретать смысл, когда мы идем не по программе, а по наущению Бога изнутри. Но пока мы не выходим, мы думаем, что мы в порядке. Надо что-то вот еще вот узнать, или найти, где у нас обрыв в этой в проводке, или в чакрах, или что-то. Вот. Но и вот этим ремонтом постоянно занимаемся. Вот этим занимаемся. Ну, в общем, ни к чему. То есть есть две цены. Чтобы цена, это об этом очень многое всего сказано, чтобы иметь этот хлеб насущный, есть другая цена, чтобы быть востребованным. Это совершенно другая цена, чтобы на тебя очередь была. Вот просто жить для себя, ты хоть идеально, люди будут подсознательно искать, как тебя укусить. Вот не нравишься ты мне. Вот не знаю чего, но не нравишься. Почему? Потому что нравится, не нравится, любовь, она принадлежит только Богу, больше никому. Из нас никто не может ничего любить. Мы любить можем только Бога и можем любить какое-то существо настолько, насколько из него Бог просвечивает. И меня любят, насколько из меня он просвечивает, насколько я позволяю ему просвечивать. Вот и все. И поэтому за любовь и за вот это вот, как, это даже не эмпатия, я не знаю, тут какое-то другое, наверное, слово нужно. Эмпатия возникает. И вот к этим людям, которые Словом Божьим не живут, а живут только хлебом насущным, причем они никого не трогают при этом. Все схвачено, все по шастрам. Никакой эмпатии мы к ним не испытываем. Вот никакой. В любой момент эти люди становятся предателями и так далее. И они найдут философски обосновать свою позицию. Вот, и это, ну, это их в просторечии их называют тварями. Твари — это двоичные существа, люди — это и вообще троичные существа, тело, душа, дух. Потому что, то есть, они должны быть активированы. А если тело и душа, а дух запланирован, то есть бессовестный человек — это двоичный, мы их называем тварями. И у них нет благодарности, и у них нету, ну... То есть, если вот так вот правильно, значит, они будут там убивать и делать, и торговать, и детьми будут торговать, все что угодно. Ну, то есть, выгода. Почему? Потому что хлеб насущный превыше всего. То есть, он командует, бизнес командует, деньги командуют ими. И они считают, что это вполне нормально. То есть совесть — это когда я забочусь о внешнем мире, а лжесовесть — когда я... Это безопасность, когда я просто не нарушаю рамок. Все, что ты рассказываешь, никому не интересно, тебя это обижает, потому что тебе вообще внимание нужно. У тебя с чувством собственной значимости какие-то проблемы, и ты не понимаешь, что-то вот тебе... Ты даже интересно рассказывает, но ты ничтожество, и никто не хочет общаться с этим ничтожеством. Тебе говорят, рот закрой, тебе вообще кто слово давал. И ты обижаешься. А ты просто невкусный. Ты просто не хлеб. И все, что из тебя исходит, все, что из нас исходит, это хлеб. По-другому, вот хлеб вот этот, это счастье. Когда человек сам хлеб, он обладает счастьем, и этим счастьем делится вообще любым своим жестом, словом, движением. И рядом с ними хорошо. Потому что от Бога счастье, не от самсары счастье. от этой карусели, тут не тот сплошное несчастье, повтор никому не интересен. А то это безбожие, полное безбожие, оно наказывает и носителя безбожия, и все, что с ним общается. Вот. Поэтому ты невкусный, тебе надо стать вкусным. Другое служит, ну, и вот когда ты выходишь из этой матрицы, ты вдруг понимаешь, ты как тот Нео, понимаете, как в матрице, как тот Нео. Он летать может, он может там боксировать с такой скоростью. Откуда у него энергия, откуда у тебя... Ты начинаешь обладать такими возможностями. Просто начинается везуха. И ты понимаешь, что хлеб насущный тебе не нужен. Он просто бегает и предлагает вот так вот себя. А ты говоришь, не надо, хватает. Там написано сила, победа, и не просто сила, а необычайная сила, мистическая сила. И Бог повелитель мистиков. Мистиков не понимают, откуда у тебя силы. Тебе не надо много спать, много есть, чтобы этой силой обладать. И ты понимаешь, вдруг начинаешь замечать, что мир этот тебе вообще не нужен. Когда ты выходишь из матрицы, матрица тебе не нужна. Это не значит, это мир скорби, мир смерти. Нет. И не это значит. Есть Бог, есть его творение. Бог любит творение? Да, конечно, любит. И ты начинаешь любить это творение и служить ему. Вот когда ты становишься хлебом. И вот когда ты становишься хлебом, ты вот над этим, тебе этот хлеб не нужен. Ты сам вот такой даятель. И все говорят, ой, наверное, святой. Я что хочу сказать. Вот эти всякие восьмеричные ступеньки и все такое. Я придерживаюсь другой концепции, где говорится сразу. Сразу человек может это сделать. С любой ступени. На любой ступени Бог с тобой находится. Если ты честно будешь выполнять свою ступень, не лезть, не опускаться вниз, и свою задачу, вот что перед носом у тебя стоит, то у тебя будут сопровождать чудеса и знамения, и с тобой будет счастье. Скажу более того, нас очень хотят разделить как? Разделяя власти. Причем это во всех абсолютно отношениях, что вот раньше вот такая брахманическая деятельность, вот есть учителя, есть врачи, а есть там, ну, про Бога говорят священники, раньше это было в одном. Если ты про Бога говоришь, а лечить не умеешь, закрой рот. Если ты учишь, или если ты лечишь, но не знаешь эту психосоматику, сдавай, ты просто шарлатан. Это все вместе должно быть. И точно так же, каждая следующая ступень, вот я на эту ступень, я не знаю, что там. Но если я здесь, на высшей ступени, то я знаю, что внизу, и умею, и еще и делаю. И сейчас нам рассказывают в этой религии, вот в этой бесовской религии, например, вот в Исконе рассказывают, вот я такой браун, я всем вот это рассказываю, а эти шудры там лопатами гребут, копают ямы, все такое, эти там торгуют. Нет, если я браун, то я и торговать умею, и по морде дать умею, и лопату могу взять, и яму выкопать. И я это применяю. А вот мы сейчас разделили, я вам буду пока. Нет, и кстати, настоящий браман, и даже настоящий святой, саньяси, и там на санскрите, саньяси. Вот как, ну как этот вот Николай Угодник, он и не брезговал по морде дать в звании архиепископа. За что его и уважили, и сказали, что он теперь Николай Угодник. А не за вот эти многочисленные чудеса и знамения, которые его сопровождали. Вот это браман. А браман, который чист в белых перчатках, это не браман. Это лже-браман. Вот посмотрите, вот что вверху, то и внизу. Вот настоящий торгаш, он как, вот когда начинает какую-то деятельность, он не брезгует, засучив рукава, что-то там делает. Да? Настоящий начальник, он может отойти рабочий от станка. Раз, показал, понял, давай действуй. Настоящий командир там, да, должен подтянуться, подъем переворотом, иди покажи, он показывает. Идет впереди всех. Они там в бинокле наблюдают, как там мои солдатики. Понимаете? Вот. И если ты наверху, все, что внизу, ты должен не просто знать теоретически, чтобы им рассказать, но и сам показать. И по этому поводу сказано в Бхагавад-гите, что то, что может делать великий человек, продвинутый человек, просвещенный человек, потом с легкостью выполняет вот те все низшие, с легкостью. Если он им покажет, а если он просто расскажет, они скажут, ну мы этого никогда не делаем. Просто он может, да, он сильнее и все такое. И они говорят, ну раз он может, и мы можем. Пример называется ачар. Есть, называется киртан, это когда я вам говорю, это киртан называется. Я говорю, и вы на уст там мотаете, потом может сделать и может нет. А есть ачар. Ачар это пример, собственный пример. Так вот киртан давно уже не работает. Это киртания, это развелось вот так вот. Все такие умные. А деловых людей мало. Потому что деловая жизнь это настоящая жизнь. Это не игра в эту систему, а жизнь настоящая, где моя полная ответственность. Где моя полная ответственность. Где я не прячусь ни за какие за правила предписания. И в общем, и вот этот альтруизм, и святость, и духовность, она наступает только тогда, когда я вижу практически, что этот мир мне вообще не нужен. Он за мной бегает. Он за мной бегает. Подобно тому, как есть вот в этой... Вот в вайшнавизме считается, что самый первый святой, там такой есть Друва Махарадж, он так молился, так молился, так молился, такие аскезы совершал, Бог перед ним явился, а он был еще злой, со зла молился, понимаете, ну с досады, потому что он был незаконно рожденный, а был там законно рожденный, и они там коленки отца не поделили. И он говорит, я хочу, и он захотел быть выше отца и всех, и чтобы... А у меня было царство больше, чем у моего деда. А его дед был не меньше, не больше, как Брахма. Брахма это, который создал вселенную. Нормально пожелал, да. И его желание исполняется. Но к нему Бог пришел, он увидел его. Он, то есть вот это вот слово, да. А вот то, что Брахма, все творение ему на. Руководи там миллионы лет. И он говорит, какой же я несчастный. За что мне вот этот вот тягарь? То есть... Вот это хлеб насущный, на. Он говорит, мне вот того, мне бы этого немножко. А теперь я вот такая обуза, такая ответственность, а мне ни к чему. Ни к чему. То есть, я хочу сказать, что пока ты не поймешь, что тебе этот материальный мир вообще не нужен, но это когда ты начнешь другой энергией управляться, и это так тебе немножко будет давать вот так вот. Ни о каком альтруизме речи нет. Все остальное не альтруизм. Если тебе хоть вот столько этот материальный мир нужен, отношения, поговорить, чтобы тебе там оценили, что ты говоришь, не оценили, хоть столько нужно, альтруизма у тебя не будет никогда. Тебе никак, ты не, ну, тебя будут ругать, тебе даже ну, в тягость ругать ты, ой, хорошо, правильно, молодцы, значит, не зомби, не зомбируют. Но аплодисментов не дожидаются обычно это люди. Не будет награды. Не будет награды. И поэтому, когда говорится, старицы там на небесах, это вот та другая энергия, ты получаешь вместо этого свободу. В противном случае мы рабы творения. И принципиально от обезьян вообще не отличаемся. Ну, если и отличаемся, даже в худшую сторону. Почему в худшую? Ну, потому что обезьяны не делают столько глупостей и жестокости, сколько делают люди. Да, почему? У них нет религии, у них нет... Почему люди такие, они глупость делают? Ну, можно, конечно, свернуть сатанисты, это все сделали. Нет, все это естественные процессы идут, потому что у людей есть огромный потенциал свободы, и без непосредственного знания от Творца, от Слова Божьего, они вот реализуют таким образом. Вот то, что мы видим, это реализация нашего потенциала. Вот такие люди злые. Нет, не злые, не глупые, невежественные. Потому что вот, неверно реализует, попадает под прицел дьявола. Вот сейчас под прицел дьявола, например, вот настоящий, вот это буквально вот сколько, полгода назад, просто открылся тотальный по всей земле охота за детьми. Тотальный. Отымают, отжимают. Даже это, под эгидой ООН там собрались вот эти барны-варны, все такое, вот это что же за детьми, обучают, как отжимать. Как отжимать. И вот, например, 10 километров из Запорожья, село Лукашово, там мать такая, Анна, пятеро детей, приходят, просто расскажу, насколько это твари, насколько расскажу, как отжимают. Приходит женщина, ну, с опеки, А там бардак. Ну, пятеро детей, вы понимаете, да? Пятеро детей. Муж как-то подрабатывает, еле-еле, село. Вот. И там куча белья. Когда у человека мало средств денег, он там, не знаю, каждую тряпку бережет, и у нее там это. А дети взяли эту кучу, раскидали и прыгают на них там это. Ну, в какие-то салки там играют, я не знаю. А те посмотрели, она говорит, ну, у вас тут вот это непорядок, но мы вам даем срок, мы зайдем через недельку, чтобы у вас убрали это, вы должны немедленно начать убираться, потому что, ну, мы же за детьми это, мы обязаны, ну, перед детьми обязаны, чтобы они были как государство, а вы вот так, не годится. И ушла. Та мать в панике начинает все собирать, а знаете, когда начинается уборка, бардак еще больше, да, там диван, на диване перевернутый стул, через час! В разгар уборки является 5 человек, в том числе один мент, который отжимал, участвовал при отжиме всех вот того района детей. В погонах, все. Они говорят, о, как они как удивились, обрадовались. И стали радостно снимать эту всю картину. Снимать, особенно тщательно стали снимать 4-летняя Даша, по-моему. Ну, явный заказ. Эта девочка кому-то понравилась. Или ее органы. Потому что на всех были карты. Кстати, потом, когда они там пытались оправдываться, там, они разновозрастные, понятно. Это в садик ходит, это ходит в школу. Отличные характеристики. Они в магазин сами ходят. Говорят, да, ухоженные, дома тепло, все. Но непорядок. По закону это надо прийти, увидеть бардак и предупредить, через полгода проверить. А это приходят и сразу... И когда приходит это пятеро, говорит, а когда они это все поснимали, сказали, да, ну что, ну как это, а ну да покажите, как еду у вас на документы. Вообще ваши дети, свидетельство о рождении. Ну это женщина, она же, ну это власть пришла, понимаете, берет свидетельство о рождении. Их взяли вот так вот и больше на их не увидела. Забрали. И эта женщина пошла в машину сразу. О, хорошо. И тут, значит, а может это, а давайте бумажечку А4 там, да, подпишите. А что я буду тут подписывать? Да мы потом, это милиционер, полицай, вернее. Я потом напечатаю на твоем телефоне, и это ты увидишь, что я тут, под чем ты подписываешь. Подписывается. Ну, доверие, власть. Мы привыкли там с Советского Союза, да. Потом, когда там все подписано, там все, документы есть. Ну, у ваших детей надо, наверное, это освидетельствовать медицински, мало ли что, проверить надо. А когда? Ну, мы прямо сейчас их забираем. То есть, час назад сказали, мы проверим порядок, докопались до порядка. А сейчас, когда они уже все потихонечку, вот так вот. Она еще пустила, надо сказать, что они пришли, а можно мы войдем? Он сказал, конечно. Поэтому на порог не пускать. Сапеки, пошли вон. Пошли вон. А ну ваши правоустанавливающие документы, у них документа ни одного нету. Нету. Во-первых, ни с чем хорошим, я хочу сразу сказать, конец истории, вмешалась громада, наша, запорожская громада вмешалась. И там такие службы поднялись. Там не меньше, чем из Америки, наверное, эту Дашу захотели. Там все, там только избу не приезжало. Вот так вот, как и там запугивали нас там. Ничего, дети сейчас возвращены. А то нет, то мы сейчас возьмем детей и просто посмотрим. Когда, сейчас, я с ними, нет, тебе порядок надо наводить. Вот, и женщина верит опять же, да, опять же верит. Пошла наводить порядок, звонит, когда, нет еще их это. А их уже разделили там, потом она говорит, ну когда, а все, вы детей не получите, будет суд. Ну, что вы лишены прав, потому что ну, вы не соответствуете нашим стандартам. Ну как же так? Нет, все суд. И тут вмешалась наша громада. Как они пошли к судью, проведали там. Сказали, сейчас вся Украина будет на ушах. Вот, а вас, твари, мы выведем на чистую воду. Это просто написали, это как... Похищение детей, как они всколомутились. И как только наша громада вмешалась, они тут же суд, который должен был через месяц, перенесли его на завтра. То есть вот сегодня шум, они назад, чтобы быстрее отнять. Мы сразу до судьи, До судьи сказали, что это за беспредел, он вошел в положение, опять вернул туда. Потому что состоялся суд. Судья посмотрели купленное. Купленная тварь. Потому что, ну, судья понял, что просто по беспределу забрали детей, и он так снисходительно слушает. Причем, знаете, вот я судья, да, вот я судья. И по морскому праву это везде соблюдается. Значит, по вот эту сторону должен быть выгодополучатель, вот слева от меня, а здесь должен тот, кто должен. И вот в сторону детей адвокат, который защищал, он был как должен, а этот выгодополучатель. Я знаю случаи, когда люди, которые знают эти вещи, вот всякий документ, когда составлен правильно, по форме, смотрят не на содержание, а на форму. Если человек вот сюда приходит, на эту сторону, и такие случаи были, его судья говорит, сюда, пожалуйста, нет, я живой человек, я хочу, не, пожалуйста, сюда, не, я живой человек, не, пожалуйста, сюда, ну хорошо, сюда. И вот когда ты становишься сюда, с тобой ничего сделать нельзя. Вот такие законы. Но люди этого не знают. Вот. И судья благосклонна, она же выгодополучатель, это преступница, выгодополучатель, а это раз-раз, да-да-да, все понятно, вот так вот судья. Потом мне сказали, он очень много денег должен, поэтому ему надо этих детей. Ну, мы так до прокурора там. Наша громада известна, они все тут выступают. Вот. И тогда сверху дали сигнал, слишком большой шум, детей отдать. То есть они отдали детей не потому, что вот что-то там обнаружили, что они здоровы или мамаши поверили, а потому что просто испугались. Просто испугались. Так что я вас всех поздравляю. Вот. И что хочу сказать, что люди, которые вот это, и мы жертвовали своими деньгами, своими вот это, из нашей семьи, из других там, пришли туда, помогли там порядок навести, ой, там, это выкинуть это, а вот эти одели этих, чтобы там пришли, сфотографировали, и что вот они в порядке. Вот эти вот дети. Вот. И вы что думаете? Мамаша спасибо сказала? Не, она сказала, чтобы я вас больше не видела. Потому что те пришли, эти, которые отняли, и сказали, если ты с громадой то и будешь связываться, то ты детей просто не увидишь. Потому что соцслужба может обидеться и вообще детей не отдать. И женщину запугали. Но я что хочу сказать. Например, хорошо, и там мы по селу пошли, и теперь это люди, то есть, смотрите, спасибо вам ничего не скажут, сейчас все в этом мире перепутано. И чтобы заниматься такой деятельностью, то есть настоящей жизнью, чтобы заниматься, тогда за хлебом насущным ты забудешь, он у тебя будет, жизнь у тебя настоящая начнется, но спасибо от людей нет, никогда не услышишь, они просто не понимают. И вот эта мамаша тех пятерых, она свято верит, что... А ей же вот та соцслужба сказала, они же у них забрали, и они же ей вернули. И сказали, а вот если бы не они, громада, мы вернули вам бы раньше. Все перекручено. То есть надо быть к этому готовы. Но для этого надо понимать, что этот мир мне не нужен. Вот Слово Божье. Вот так вот порядок. Вот так вот это настоящая жизнь. И это не за аплодисменты, не за деньги, не за почет. Почета не будет. Преследования будут, угрозы будут. Но ничего сделать не смогут. Ничего сделать не смогут. Почему не могут сделать? Ну, как, например, вот не звонит один человек, говорит, я вот прихожу, ко мне все придираются. И этот такой, и этот такой, а этот такой, а этот такой. Ну какой кто такой? Этот вот жадный, этот вот сволочь такая, хочет, чтобы внимание. Я говорю, ты про себя рассказываешь. А! Как про себя? То смотрите, мы ничего в людях не видим, а то, что в нас нету. А если, потому что все это, то, что мы видим, это вот недостатки этого мира. Если мне этот мир не нужен, я вот там нахожусь, на тех энергиях, причем это в любой момент может случиться. Это 1866 такой у Бхагавадгиты. Любой человек, на любом уровне, он только с дворников вырос. Он только сейчас от бака мусорного отошел, питался. И он может быть чистым преданным называется. То есть независящим от этого. Он может быть стать героем в любой момент. И там написано, что некоторые настаивают, что надо по ступенькам забираться. Говорит, чушь, и еще раз, три раза сверху чушь. В любой момент. Потому что там написано, там Кришна пишет, что он амнистирует все вот эти вот. Мы чистыми рождаемся, мы с любовью рождаемся. Посмотрите, как там вот котенок вот родился, без мамы его выкинули, он идет за каждым человеком и мявкает. И рука ни у кого не поднимается на него, потому что он внушает любовь. Он любит. Или какой-то там маленький, там сопливый ребенок, он излучает, у него там раскрыта вот эта вот сердечная чакра уже, потому что без этого он не выживет. У него нет ни энергии, ни информации, у него есть любовь. И этой любовью он гребет себе сколько угодно, и энергии, и информации этим и учится. Вот. Это взрослые, у них уже тут прикрыто немножко, им надо поумнеть и побольше энергии. А ребенок вот так вот, вот, поэтому будьте как дети. Это не значит быть глупыми как дети, а любовь не потерять. Любовь вот это бескорыстие не потерять. Итак, и там еще интересная ситуация есть, там 10 детей есть, и ситуация очень такая страшная ситуация. 10 детей, мать, мужа нету. И из этих 10 трое уже с детьми, с 14 лет уже гуляют, нагуляли, да. А есть еще младшие. И мы сначала не поняли, они выходят там на остановку, их снимают, подрабатывают. Мы сначала подумали, что там мать такая, когда пришли эти, ну, сослужа к ним пришли, когда они так чинно все в передничках, в галстучках кушают. Вот так вот. А до этого тоже бардак и все. Сослужбу вообще не надо. Им не надо детей наркоманов. Детей проституток не надо. Потому что вы думаете, куда их, чтобы усыновлять? Нет. Гомосексуалистам не надо усыновлять. Они из своего семени, вон сколько там ходит этих биоконтейнеров. Полно. Надо жертвоприношение для этого. Надо девственные дети для жертвоприношения. Которых уже там попробовали, они не годятся. Не годятся. Дети наркоманов не годятся. И забирают у малоимущих. И можно бы сказать, и мы так посмотрели, и внешне выглядит, там дети подрабатывают, буквально мать, она понимает, они просто приносят доход. Вот такая вот семейка. И там, ну, там как-то больше порядок, какие-то деньги есть. А там муж пнется, и такое забитое вещь. То есть вот глухое невежество. И я так подумал. И потом, когда вот это наше, так сказать, Барневарн, вот это, кстати, они назвали себя громадой почему-то. Громада — это все то, что фашисты взяли в свастику. Свастика — солнечный символ, да? Вот. Или там эти нетрадициональные ориентации, они радугу взяли. Все берут хорошее, и берут название хорошее. Громада. Вот мы громада, а они какая громада? Когда мы подключили депутата, и депутат посмотрел, и что громада сделала за вот это вот в ее регионе. А деньги сумасшедшие к ним идут, с государства. Все на зарплату, и где-то 10% на детей, и это все идет просто на отжим. На отжим. Ничего не сделали, ровно ничего. И, конечно, эти дети пошли туда. И можно сказать, ну да, им надо выживать, им надо жить, иначе они просто умрут. Но с другой стороны, и когда... И вот эта громада, Широковская громада, да, называется, они хотели этих 5 изъять, а когда им сказали, да вон эти 10 на панели, буквально, не, они их не... И они туда сделали рейд, но предупредили, и они так стоят, вот так вот там, понимаете? То есть, посмотрите, я делаю такой вывод, это божьи дети, вот эти 5. И муж, и жена бестолковые, но они божьи. Потому что они не опустились ни до какого криминала, они не воруют, они честно зарабатывают, пнутся изо всех сил. Им некогда ни телевизор, ничего смотреть. А те, они имеют деньги, ну каким путем? Да, это их выбор. Их это выбор. Но помогать им, это значит проституцию, ну, дальше распространять. Потому что дети, которые вот с этого возраста такие, с них ничего хорошего дальше не получается. Вот. И мальчик в том числе, там страшное дело. Вот. И поэтому дьявольская вот эта вот опека за детьми покрывает вот этих вот, То есть они в одной лодке. Понимаете? Вот как напутано. А внешне выглядит, что вот эти забиты, а те молодцы такие. Никакие не молодцы. То есть по вот этой энергетике даже нельзя судить. То есть ты представляешь или Бога, или дьявола, или себя. Ну, когда ты представляешь себя, это значит, ты вообще из себя ничего не представляешь. На рынке котируются, конечно, девственники и здоровые дети, у наркоманов никто их не отбирает. И мало, что они деньги воруют из госбюджета, что выделили на соцпомощь, они еще... Вот. Статистика вообще уходящих детей за рубеж из Украины страшная. Просто страшная. Педофилия, органы, ритуальные жертвоприношения, еще богемская роща развлечений. Слышали там, да? Детей просто выпускают, как зверят, и отстреливают. Ну, охотятся за ними, да. Потом едят. То есть, ну, можно людьми назвать? Нет. В общем, я прочитаю, есть такая Екатерина Лукьянова. Вот она что пишет по этому поводу. Контроль за условиями проживания, соблюдением прав и интересов усыновленных иностранцами детей, ну якобы усыновленными, является одним из самых сложных моментов. То есть вообще не проконтролируешь. Ведь когда наши сироты пересекают границу, мы теряем над ними контроль, утверждает народный депутат, председатель комитета Верховного Совета Украины по вопросам семьи Екатерина Лукьянова. На сегодня мы потеряли следы 800 детей, о судьбе которых ничего не знаем. При наличии на Украине демографического кризиса экспорт детей за границу – явление негативное. Цель государственной политики Украины – сохранить ребенка в кровной семье. За последние деньги такие тратятся, если бы они хоть крупицу потратили на эти семьи многодетные, то к ним бы претензий бы не было. А сейчас закон такой, у тебя забирают детей неизвестно куда, и родитель платит за этих детей, что их государство содержит. Сдавай эти деньги да в семью, типа алименты. Это, ну, это что это вообще? Это что, закон что ли, да? Как сказал один человек, судья, по поводу пенсионерка, которая 11 лет уже должна была на пенсию, ее сказали, ну, не хочешь это ужалиться, значит, мы тебя это освобождаем от работы. Она пошла, суд выиграла, и судья сказал, граждане Украины должны подчиняться Конституции и законам, а не постановам и всяким указивкам. Вот этим не должны подчиняться. Они подчиняются просто каким-то бумажкам непонятным. Итак, цель государственной политики Украины – сохранить ребенка в кровной семье. За последние 8 лет украинцы, иностранцы установили 13 500 маленьких украинцев. Между тем, наша страна получила лишь 10% отчетов о судьбах этих малышей. О 12 500 детей ничего не известно. А по-другому, надо сказать, скрывается. А некоторые сказали, сбежал по дороге. Вот так вот, понимаете? Ну, когда человека на органы, ну, как сказать? Сбежал по дороге, все. То есть, где они, что с ними, в каких условиях, живы они вообще, ничего не известно. Изымают детей еще и потому, что государство выделяет деньги на детей. Это к тому, что думают, а чем же заниматься, какое мое предназначение? Да? Такое. Святые отцы говорят, если ты социума никак не это, политика, грязное слово, если ты социума никак не касаешься, вернее, касаешься, значит, все, это ж, это мир, это от мира все, понимаете? Вот. Ну, вот это им и надо, да? Изымают детей, потому что государство выделяет деньги на детей. Чем больше детей, тем больше бюджет. Чем меньше детей, меньше бюджет. Нет детей, нет денег. Из 7 миллиардов гривен, выделяемых из бюджета на детдома, это только официальная статистика, интернаты на нужды детей тратится 15%. Аж 15%. Остальные 86% на зарплаты персонала. Замечательно, да? Это официальные цифры. Но на местах, по факту, эти 15% еще растаскиваются, и до детей практически ничего не доходит. Вот так. И, ну, и развращаются детей, конечно, чтобы они там тупые были такие и все такое. Я говорил с этой с мамой, одна мама сюда приезжала, не мама, а дочка ее. Я просто не то, что просто моя Алиса знает там более Мариотта, теорему Пифагора, это наверняка не знает. Она сама уже детей имеет, понимаете? То есть уровень образования, а что дети ее будут знать? На школах, на переменках, если... это просто учительница рассказывает, на школах бегают дети. Куда бегаешь? Учительница говорит, вот смотри, видишь, он вот в мобильнике играется, вот и ты играй, вот он хороший мальчик. Втыкает там вот в эти циферки, а бегать нехорошо. А если бегаешь, мы тебе сейчас успокоительное. То есть, ну, или вот... Задорнов как-то помнится. Вот раньше учебники было написано. Учебники какие сейчас, да? Вот почему я по-сталински учу учебникам. Цитирую. Ира дала Маше 3 яблока. И Коле 3 яблока. У Иры осталось 4 яблока. Сколько всего было у Иры и яблок. А сейчас у Маши подруги отобрали 4 яблока. В задачнике школьном, да? Вот. А в другой задаче там было, дети наелись мухоморов. Ну страшно. Школа воспитывает что в детях? Жестокость плюс толерантность равняется предательству. Жестокость плюс толерантность. Это называется воспитание квалифицированного потребителя. А по-другому в рамках нашей темы воспитание хлеб насущный. И никакого слова Божьего не надо. Оно только может помешать стать квалифицированным потребителем. Вот. И у кого слово Божие, вот и неквалифицированный пути. А раньше воспитывали этого строителя коммунизма. Еще придумали, то есть на Западе это давно, в СНГ пришло не очень давно. Не очень, ну когда давно? В 2013 году это в России пришло, ненадолго, да? Это после вот этого всего Дерибана. Это называется эстоппель. Кто-то знает, что такое эстоппель? Вот учтите, что этот эстоппель... Такое слово судебное, которое придумали англосаксы, действует сейчас. Я просто лучше зачитаю с Википедии. Наберите «эстоппель». С английского это значит «лишать права возражения». Суть его вот в чем. Тебе дают какую-то оферту, какое-то предложение. Если ты там не уколешься, значит через столько ты можешь быть это. И проходит время. Если ты тут же и сразу какое-то возражение не дал... Потом ты идешь в суд, и ты можешь адвоката или кого, что там. То есть прошло время, и ты со своей стороны ничего не возразил, есть правило эстоппеля. Значит, ты объявляешься недееспособным. И все твои правильные возражения, вот явно правильные, не принимаются во внимание. Ты просто чурбан с глазами. Ты что? Ты даже никто. Вторая сторона, она живая, она все, что хочет, и поэтому нам кажется, одни выигрывают суды, а другие не выигрывают. Потому что правило эстоппеля есть. Надо сразу возражать. Какое это возражение? Сразу написать и сразу заявить. А ну-ка зафиксируйте мою там заяву. Какой номер? Я запишу. А они что-то говорят. Говорят, нет, не хотим. Видеофиксация. Потом это я даю в суде, и они говорят... Эстоппель не прокатит. А поскольку вот эти все заявы, все последние постановки вообще не имеют под собой никакой правовой базы, значит, ты легко, тебя там скосували, называется. Да? Вот. Я зачитаю, чтобы это не было голословно, чтобы все знали, что есть такое правило, и оно пришло сюда. Практически это просто правило наглости, которое введено в судебную систему. Мы о нем не знаем. И не удумеваем, почему эти выиграют суды, а эти нет. Правило эстоппеля. Итак, эстоппель. Лишать права возражения, переводится с английского. Эстоп. Или запрет на противоречивое поведение, правовой принцип, согласно которому лицо в силу некоторых обстоятельств утрачивает право ссылаться на любые факты в обосновании своих притязаний. Идеально разработан, изначально разработан в англосаксонском праве, откуда был воспринят международной судебной и арбитражной практикой, 2013 включен в российское законодательство, ну и у нас, в международном публичном праве данный правовой принцип означает утрату права ссылаться на любые факты или обстоятельства в обосновании своих притязаний. Это процедурное условие закреплено Венской конвенцией о праве международных договоров. Видите, как все серьезно. Между государствами, международными организациями. Конвенция о праве договоров 1986 года. То есть прикрепили к предыдущим постановам. Например, Международный суд ООН в 1962 в решении по вопросу между Камбоджей и Таиландом о храме Бзехвавихеа какой-то применил эстопель, отклонив ссылку Таиланда на неправильность карты, устанавливающей границу, на том основании, что на протяжении 15 лет Таиланд об этом не заявлял. Вас устраивало 15 лет? Ну и все. А что ж вы раньше молчали? Все, отклонил. Принцип эстопеля может применяться в международном частном праве, например, в мировой судебной арбитражной практике, согласно которой стороны теряют право ссылаться на прежние соглашения, если молчаливо соглашаются на изменение подсудности. Вот, кстати, есть такое понятие еще автономия воли. Автономия воли, это значит, когда я прихожу в суд и могу, я зачитаю. Это согласно которому стороны сделки имеют юридическую связь, то есть могут избрать по своему усмотрению то право, которое будет регулировать их взаимоотношения, а не которое мне предлагают. Мне что-то предлагают, я говорю, не-не-не-не-не-не. Как этот человек, который говорит, я на этой стороне становиться не буду, я хочу сюда. Я хочу сюда. Вот. Ну, я не для того, чтобы нагонять уныние, потому что глупо обижаться на родину, если тебя обидела власть. Власть. Причем оккупационная. Мне иногда рассуждают вайшнавы мне пишут письма, говорят, вы рассуждаете не как религиозный деятель, а как политработник. Я говорю, я не рассуждаю, я так думаю. Я не рассуждаю. Я просто так думаю. Вот я думаю, что муж и отец должен сам разбираться по вопросам защиты своих детей. Вот я так думаю. Я так думаю. И главное, юридически это ничему не противоречит. Какие бы там они ни приходят, сам. И с внешними врагами семьи тоже. И перекладывать свои обязанности на полицию, это значит, ну, ты теряешь, как это называется, ну, позицию мужчины, что ли. Только тогда ты мужчина. Вот. А они хотят, значит, мужиков сделать из мужиков не мужиков, непонятно что. И тогда вообще бери страну голыми руками. Вот что они хотят. То есть, смотрите, жизнь начинает обретать смысл только тогда, когда мы идем не по программе, а по наущению Бога изнутри. И это происходит только тогда, когда мы понимаем, что этот мир нам не нужен. В противном случае это никакой не альтруизм, это никакая не божественность, это никакая не духовность. Если хоть настолько тебе этот мир нужен и интересен, он не должен быть интересен с точки зрения служения ему. Ты должен его любить. Потому что, ну, Бог создал, любит он твой там папа, и ты тоже любишь, да? Там сына единородного можно к этому пристегнуть, отдал такого-то, возлюбил он мир, да? А что бы мне не любить, если он любил, если я его, так сказать, продолжение? Итак, я на бис повторю, что все имеет свою цену, есть цена свободы, цена влияния, цена отношений. То есть сколько надо заплатить, есть куча, что надо что-то взять, что-то иметь, и есть другая категория платы. Сколько надо заплатить, чтобы на тебя была очередь, чтобы тебя сожрали. Сколько надо заплатить, чтобы тебя съели, чтобы тебе ночью звонили, спать не давали. Вот. Вот тогда жизнь начинается. И за это надо заплатить. И когда ты будешь это платить, это будет казаться страшная несправедливость. Потому что что я с этого буду иметь? Дело в чем? Потому что пекарь, вот Бог, он пекарь, он дает тебе хлеб насущный, дашь нам здесь. И когда он из тебя делает хлеб, ты сам из себя хлебушка не сделаешь. Он тебя будет мять вот так вот. Вот так вот. И ты не будешь понимать, за что. Вот он из тебя делает тогда хлеб. Если ты это поймешь, что вот оно для чего, и пройдешь с этим. Если не согласишься, ты просто напрасно шишек понаполучал, тебе опять будут. Потому что все через осознание. Пока ты не поймешь, для чего это, вот. Ну, чтобы ты мягче стал, чтобы ты был вкусный. Понимаешь, чтобы ты был вкусный. В тебя тогда все вообще вот эти все желания, вот эти дурацкие, кармические, повылетают, да? Вот так вот. Все яды. Как вот даже грибы вот ядовитые, если их долго варить, да, их можно есть. А все грибы, вот даже белый гриб, он ядовитый. Вот так вот съешь, отравишься. Нет ни ядовитых грибов. Их надо варить. И вот тебя долго-долго будет варить. Вот, вот такая цена, чтобы стать. И тогда вот успех во всем. Не тогда, когда тебе позволяют обстоятельства, и не позволяют, там по нашей вине. Потому что вот дьявол лжет, что вот обстоятельства. Когда говорят про обстоятельства, это дьявол тебе лжет, что вот такие обстоятельства. Ты не должен смотреть на обстоятельства, если ты хлеб. Потому что у тебя необыкновенная сила, победа. Вот. И часто Бог хочет то, что с нашей реальностью ну, не совпадает. Причем не совпадает по нашей вине, по нашей этой. Ну, лжет. Как он лжет? Ну, медицина лжец. Вот я здоров. Что бы мне медицина ни говорила, я здоров. Если я заболеваю, это значит во мне идет процесс выздоровления. Вот по Хаммеру, да, почитайте. Вот Хаммер не лжец. И если во мне какая-то симптоматика, значит я... Значит, ну, надо отдохнуть, прекратить деятельность. Пускай эта опухоль раскрутит мои чакры как надо, придет в себя, я отлежался, отъелся и опять пошел в бой, все в порядке. Я в порядке. По Хаммеру. Кстати, по Хаммеру, знаете, это природный принцип, смотрите какой. И как в этом природном принципе живут люди, которые хотят хлеб насущный, и которые сами хлеб, они по-разному живут. Природный принцип. Допустим, я работаю на тяжелейшей работе впервые в жизни и работаю, пока ее не сделал. И вроде бы устал, как в горячке говорят, да? Потом прихожу домой и бах, пластом. Ну, мне надо было, я на хлеб насущный, допустим, зарабатывал. На утро мышцы опухли и болят, я не могу пошевелиться. То есть, процесс выздоровления... Замена вот этой мышечной ткани, наращивание ткани с учетом нагрузки увеличивающей, происходит тогда, когда работа сделана. Так вот, настоящий человек идет отдыхать только тогда, когда работа сделана. Это человек, который сам хлеб. А человек, который ищет хлеба, он идет отдыхать, когда он устал. Чувствуете разницу? То есть он вообще немножко неприродный. А дело-то не сделано. И поэтому у них недоделки постоянные. А настоящий мужчина, женщина, ну настоящая мать, например, вот ребенок, она что, ребенок орет, она спать ляжет, что ли? Или он не кормленный? Нет. Она может быть полностью безалаберная, но вот это вот свято. Это ее дело самое главное. И настоящий там мужик, бизнесмен, у него что, у него ненормированный рабочий день. Не то он не по часам живет, да? Почему? Потому что это настоящий мужчина. То есть, в общем, как бы ты ни болел, как бы тебе трудно не было, ты должен помнить, что ты всегда в порядке. Если тебе СМИ говорит, что ты не в порядке, значит, ну иди, делай. Если здоровье не в порядке, просто отдохни. А есть те, которые ну, по глупости своей поверили этим СМИ, этой медицине, считают, что они сами залезли в петлю. В петлю их никто туда не тянул. Ну, разве что страх, может быть, тянул, да. Ну вот. И это не просто петля, это петля сансары. Удавочка. Удавочка. Вот. И вот эту, ну и сейчас... Эзотерики не растерялись и назвали это круг самсары, это духовное учение. Закон кармы – это духовное учение, возвеличили его, короновали. Вот это сатанинское учение, короновали. Я хочу сказать, что мы троичные, ребенок, который только что родился, он уже троичен, но в нем уже Бог есть, и Бог что-то ему рассказывает. Вот. А нет, он когда до совершенства лет, и 21, что параматма только включается, да глупость какая. Если хоть одна чакра у меня становится, я мгновенно умираю. Вот это раскручено, это не раскручено. Они крутятся просто, ну не в таком темпе. Хоть одна чакра Ну, это провод взять и обрезать в любом месте, и все, электричество закончилось в любом месте. Все крутится. Ну, просто не так. Вообще, духовная жизнь, она характеризуется не тем, насколько я чист, насколько я бесами не затварен, насколько у меня чистые руки, а насколько мое влияние на окружение распространяется больше и больше и больше. Стяжайте Дух Святый, тысячи спасутся вокруг нас. А у тебя вопрос, сколько вокруг тебя там спаслось? Хоть один спасся, ты вообще сам в порядке? Нет, никакой духовности, ты вообще не имеешь права на эту тему рассказывать кому-то. Да? Стяжайте Дух Святый. Как его стяжать, Дух Святый? Он тебе говорит. Не надо специально стяжать, он тебе дозами рассказывает, когда и что делать. Но чуть промедлил, все это прошло, поезд ушел. Сразу надо делать. Сразу. Он вне времени существует, это ж понятно, это ж вам не самсара, когда будет следующий поезд. Вы знаете, этот дух, дух с большой буквы, он никогда не вовремя говорит. Он всегда говорит против этого мира. Он всегда говорит против души. И поэтому говорится, что кто возлюбил душу свою, потеряет ее. А кто возненавидел ее, написано возненавидел. А западные, прозападные психологи говорят, люби душу свою. Сволочи такие, да? Кидают нас под танк. Не в том дело, что душа, в Евангелии говорится, это вообще чудо, но она должна знать свое место. Если моя душа против моего призвания, предназначения, против Бога, тогда извини. Она, это да, это наслаждение, это все. Но сначала дух стоит. Дух на первом месте. И душа. И вот я, лично я. Мне душа мешает постоянно. Мне палки в колеса вставляет. А мне зудит. Ляш, отдохни. Ляш, это сделай. Вообще, что тебе это надо? Иди вообще в лес. Слейся там с природой. Я лесник по натуре. Это душа. Душа. Я говорю, так, цыц, зараза. Делаю это, потом получаю наслаждение и потом как бы говорю, ну что? Некоторые говорят, вот я это душа и есть, а там это Бог, а это тело, это вообще робот, а я это душа. Нет, я это Бог, душа и тело. Вот это я, это человек. Вот это я. И когда я это все вместе, это я. А не вот эта расчлененка. И тогда душа успокоится и говорит, вот так вот, даже в лес не хочется. Вот когда ты что-то такое сделал, и оно получилось вот так вот. Вот. И тело не ноет, понимаете? Вообще тело, оно страшный симулянт. Вот, если да, если вот так вот, вот оно надо, да, и тело говорит, не смогу. Потом сделай, думаешь, как я это сделал, думаешь, а если больше, раз больше, и больше тела. Человек под гипнозом, тело такие чудеса, ну где-то мы десятую часть не вырабатываем. То есть оно сильнее раз в 10. И внутренние органы тоже, понимаете, не только мускулатура. Мы считаем, что тело мускулатура, там еще сколько фарша всякого нужного для жизни, да? Вот. И они тоже могут работать, перерабатывать все что угодно на что угодно. Если я занят делом. Из-за человека. То есть, в общем, не закон кармы, то есть я съел это, получишь это. Нет. Не причинно-следственная связь. Я съел все что угодно, получу то, что надо. Если Слово Божье со мной. Потому что Слово Божье это волшебник. Бог сказал, так и случилось. А не то, что там химия, физика. Вот. Потому что вот это закон кармы и сансара хваленный, это как глюк в программе. Вот глюк и опять, глюк и опять по кругу. И опять, и сколько раз танцы на граблях. Вот. То есть это. Согласиться с законом кармы, что он вот никуда от него не денешься, что все по жизни прописано, это все равно, что сказать, что для жизни человека одного хлеба достаточно. Достаточно. Ну, чтобы напитаться вот, энергией все свои чакры, не обязательно, да? А вот и там что-то понюхать, и чтобы вдоволь, и полизать вдоволь, и поесть, и ощутить вот так вот все. Я наполненный энергией там всякой, да. Теперь я в порядке. Ну, видишь, что в порядке. Вот. Итак, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящих Из уст Божьих, да. И вот с каждым днем, вот в нынешние времена особенно, последние два года, это все больше и больше актуально. В сытые времена вот эта фраза, она, ну для психологии, там, ну, для гармонии и счастья, потому что вот не будешь ты Слова Божьего, ну, хлеба, одним хлебом, ну, это тюрьма, зоопарк, да. А в голодные времена, а сейчас голодные времена, ребята, голодные времена, голод — это воля. Воля, воли меньше, 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 меньше. Кто-то соглашается, знаете, некоторые не соглашались и такие же вольные, даже еще больше, больше вольные. Потому что той власти нет, а это нелегитимно. И они говорят, о, а я теперь человек. Вот, и начинают что-то такое. А в голодные времена эта фраза — вопрос жизни. Это не вопрос комфорта, это не вопрос выживания, ну, не вопрос, чтобы просто было красиво, а вообще вопрос жизни. Тогда, если не будет слова, читаю из Писания, тогда, если не будет слова и не найдут его, смертью умрут. Это для тех, которые пренебрегли словом в сытые времена. Я вам зачитаю книгу пророка Амоса, глава 8. Книга пророка Амоса. «Вот наступают дни, — говорит Бог, — пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, а жажду слышания слов Божьих. И будут ходить от моря до моря, скитаться от севера к востоку, ища слова, и не найдут его». Голод. Вот это страшный голод. В те дни, а вот это эти дни, когда правды не найти, когда правда там забанивается во всех там этих ресурсах, когда ее просто, когда она партизанить начинает уже. В тот день и истаивать будут от жажды красивые девы и юноши. Они падут и уже не встанут. А вот теперь, очень кстати, есть пророчество о России и СНГ. Это Лестер Самрал. Кто-то слышал про него раньше что-то? Ну, прочитаю. Он говорит, к нему вот это пришло, он записал, и он говорит, как Бог говорит. Ну, это как Писание расценивайте. Вот Бог говорит. То, что я буду делать здесь, это про СНГ, это не про весь мир. Это мы сюда входим. Буду сделать здесь, я — это Бог. Еще не существовало ни в одной стране за всю историю. Кстати, это было в 1900 каком-то так, перестроечных еще, когда вообще слыхом не слыхивали, что что-то такое-то будет. Когда было все в порядке. Когда никто даже не мог понять, что никто не поверили бы, что вот такое будет, как сейчас. Цель этого посещения — не излияние чудес и знамений на тысячи и толку людей, на шумные собрания. Он пишет про таких людей, как вот Петр, например, как вот Марина, например. Вот, про таких людей. Это пророчество про таких людей, которых станут вот такие люди. Цель не, которые были раньше, цель не жатва тысяч за один раз, нет, но цель — завоевание единиц, всего лишь единиц, которые влияют на миллионы, на всю страну. И это потрясет разум многих верующих, которые будут ожидать излияния чудес и знамений, и в итоге будут сильно разочарованы. Но я говорю, чудеса и знамения идут за вами, позади вас. Это включает в себя не только духовное пробуждение, но и полную реорганизацию политической и экономической сферы, и подобного еще никогда не было. Контраст между двумя царствами будет настолько очевиден, что это будет так же, как день отличается от ночи. Разница между ними будет видна не только в духовной сфере, но очень ясно и физической, так как оба царства явят две системы отношений, два образа жизни, мысли и действий. Во-первых, это Царство Божие, которое впервые проникнет в сферу экономики, политики и сотрясет демоническую систему, которая так долго держала в своих руках экономику и политику страны. Во-вторых, это система Антихриста, новая и последняя. Бывший Советский Союз – это то место, где находится центр духовной войны. Сейчас здесь находится самая большая концентрация демонических сил, которая когда-либо существовала. В моем посещении цель этой земли, цель не тысяча завоеванных за один раз, но иногда просто ключевой человек, в чьих руках судьбы людей, кто играет или будут играть важную роль в этой стране. Это уже не будет так, как в то время, когда я, по милости своей, просто изливал свою благодать. И люди без каких-то усилий открывали свои руки и принимали. Но это придет через мое усилие, моих людей, которые сейчас во время изобилия собирают. Это 30 лет назад изобилие было. Что хочешь на базаре? Любая эзотерика тебе, да, любые священные писания, пожалуйста. Которые сейчас во время изобилия собирают в житнице хлеб, учатся слышать мой голос, получают видение и план, как выполнить его. Разные времена, сеяние, созревание, собирание плодов. Так внезапно это будет. Многие бросятся искать меня в голодные времена, чтобы услышать меня. Что им делать? Но цена хлеба во время голода очень высокая, и многие будут платить очень высокую цену. Собирайте хлеб. Это мой план для вас на сегодня. 30-летнее это еще. Давнишнее. Даже больше, чем, по-моему. Я пошлю голод на эту землю, и те люди, которым вы предлагали хлеб в дни изобилия, то они пренебрегали им, отказавшись от него, то когда голод усилится, они обратятся ко мне и прибегут к вам, потому что вы имеете живой хлеб и можете дать им этот истинный хлеб жизни, который насыщает. И когда вы будете отдавать его им, я буду умножать его в руках ваших, ибо кто имеет, тому прибавится. И когда увидят все сбывшееся и захотят помочь вам и быть рядом, то не смогут. Потому что я закрою двери и границы. И мои люди здесь не могут рассчитывать на их помощь. Церковь, которую я буду созидать на этой земле, не будет зависеть ни от одного доллара из-за границы. Но полностью зависит от меня. Извините. Весь ад восстанет на моих людей, но люди ничего не могут сказать против вас и ничего не могут сделать вам. А затем я открою двери этой страны, но не для того, чтобы многие приехали сюда, чтобы выпустить этот огонь из нее по всей земле, и многие возьмут от этого огня и понесут по всему миру. Человек должен полагать предел тьме. Молитесь не о пробуждении, а о том, чтобы принять мое видение и знать, какое место занимаете вы в нем. Ибо я имею для каждого из вас часть в этом видении. Ваша цель в подчинении водительству Святого Духа, а также быть в единстве и пережить силу согласия. Это было написано 24 октября 1993 года. Сколько лет назад? 29 лет, да? То есть в сытые времена слово, исходящее из уст Божьих, это для гармонии счастья, а в голодные это вопрос жизни. Вопрос жизни. То есть, если не будет слова, не найдут его, написано «смертью умрут». Это для тех, которые пренебрегли словом в сытые времена. И мы видим сокращение населения серьезное. Сокращение, потому что хлеб подрезали, вот этот хлеб, простой, насущный, подрезали, да? ЖКХ не за что там платить. А этого у них не было. Вот и все. И вот мне, вот пишет, подскажите мне ссылку на источник истории, который вы иногда приводите. Ну, это с комментария пишут, да? Приводите в пример с Иисусом, который ничего не делает, не видя Отца Творящего. Кто делает только в виде Отца Творящего? Ну, который вот духовный, вот он это, слово, которое его, да. Когда он встретил группу больных людей, но не вылечил, но вылечил только нескольких и пошел дальше. Ну, вообще-то, если так по-честному, он вылечил только одного. Я зачитаю это. Еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцем своим называл Бога. Вот за что его хотели убить. Что он говорит, это же мой отец. А для иудеев он не отец. Он господин. Да. Делай себя равным Богу. На это Иисус сказал. Истинно, истинно говорю вам. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же. Вот тогда только мистика. Это писал мне Тхама Мандала из Костромы. Костроме привет. Вот. То есть, если мы рассмотрим свое прошлое, то наверняка вспомним, что нас мяли нам бока когда-то несправедливо, да? Вот. И все психологи знают, что когда тебе несправедливо намяли бока, и тогда проблема возникает. Потому что, знаете, от хлеба насущного никогда проблема не возникает. Потому что Богу вообще до лампочки, извините, но до лампочки, как ты хлеб свой насущный там имеешь и зарабатываешь. Но ему не до лампочки, когда ты плюешь на свое предназначение или не хочешь становиться хлебом, не до лампочки. И вот когда на хлеб насущный, ты можешь понять без всяких психологов, где собака зарыта, где ты сам виноват, где погорячился, где можно и простить. Но когда вот тебя как хлеб начинают месить, как Божий хлеб, ты не понимаешь, и ты идешь к психологу. И вот эти умные психологи, которые не сочковали вот эти последние 30 лет, а ума разума набирались, пока можно было, сейчас это трудно сделать уже. Вот. Они тебе раз и с легкостью объясняют, ты говоришь, откуда он это знает? Объясняют, что это вот так, они более глубоко и тонко лезут. Вот. И ты понимаешь, и у тебя раз, все в порядке. Потому что можно отвернуться от своего хлеба, ну не доешь, поголодаешь, ничего с тобой не будешь. Но если от Бога отвернешься, его место тут же занимает сатана. И тут же начинает тебя так формировать, то есть деструктурировать. Это называется болезнь. Вот. Но мне вообще редко кто звонит по поводу, по настоящему поводу. Мне звонят, ну вот, вот работа, вот семья. Или тут проблема, да, на работе или в семье. Ну или там, на крайний случай, по здоровью. Так это, я говорю, ребята, это вообще ни о чем. Работа, семья и здоровье – это та база, которая у тебя всегда должна быть в порядке. И ты последняя сволочь, если у тебя что-то там не в порядке, ну просто это не признаешь. И когда мне звонят по поводу не вот этих вот трех китов, а чего-то там еще, я просто отдыхаю душой и радуюсь. Я говорю, вот это настоящие люди. Настоящие люди. Я выучу, ну мне приходится объяснять там это, что объяснять. Там я говорю, как это здорово, сам говорю, да, и мне бы на вооружение. А там мне приходится объяснять, какой ты сволочь или какая ты дура, как одна женщина. Я говорю, а причем чем не больше она дура, тем больше думает, что она умная. Я говорю, ты хочешь быть здоровой или умной?
А без повода, когда звонят, на какие темы говорить?
Без повода? Тоже повод. Но как бы для вот этого низшего слоя, вот этих вот двумерных вот этих людей, которые там тело и душа, они говорят, там не было ваши проблемы. Вы вообще о чем? Зачем это? Это вообще зачем? Это им не интересно. Им это не интересно. Считают вообще за сумасшедших. Вот. То есть я хочу сказать, что люди, которые вот у них вот эти три проблемы основные, или они не решены почему-то, они душевные люди, они им судить строго-напросто запретил там Иисус. Он говорит, душевно судить не может. Духовный должен и может судить. Он должен судить. И когда суда, а душевный не может судить. И вот когда я говорю, и если ты такой и хочешь стать хлебом, душа не может сделать из тебя хлеб. Бог из тебя хлеб. И если ты на основании души начинаешь вот этот проект, то душа ничего не создаст, она изобилие не создаст. Там причинно-следственная связь, все, хоть она и чудо. Потому что, ну, тут все понятно, граница. Параматма, Бог, сверхдуша, это безгранично. Вот там. Там все в порядке. Там будет сила, победа, чистота, изобилие, все это все будет. Тогда, когда Бог тебя вот это мнет, тогда ты накормишься, у тебя будет изобилие. Тебе хватит и будет поделиться. И сколько ты не скудеет рука дающего. У двумерных вот этих вот, они не могут быть дающими. Там закон кармы жесточайший. Ты отдал, и ты уже посчитал, что тебе стало меньше. Если ты троичен по природе, ты отдал, и у тебя стало больше. Отдал, стало еще больше. А это стало меньше. Стало меньше, а он в ответ тебе ничего. И ты уже считаешь его своим врагом. А где благодарность? А вот те, они уже благодарности не ищут. Ну вот, хлеб, он, конечно, всегда в почете. Кушать просто необходимо. Вот, к нам тоже иногда люди приходят просто, чтобы поесть. А на лекцию не все остаются, да? Вот, то есть им не нужен такой хлеб. А знаете почему? Думаете, они виноваты? Нет, не виноваты. Значит, лекция невкусная, не приготовленная, неинтересная. Некоторые спят на лекции. Хлеб не лезет в горло, да, плохо готовился, так что нечего пенять. Невкусное. Почему? Если лекцию дает человек хлеб, то есть его мяли ему бока, она вкусная. Если человек где-то там в интернете вычитал и доложил, она невкусная. Потому что только хлеб может дать хлеб. А ты просто черствый сухарь в лучшем случае. А вообще какое-то ГМО непонятное. Противопоказанное. Для... И поэтому то есть такой несъедобный себе человек, и у него все несъедобное. И поэтому вывод такой. В любом случае, ты съедобный или съедобный, не хвастай. Это раз. Потому что... Ну, не надо объяснять, почему хвастаться не надо, да?
Надо.
Надо?
Надо.
Ну, фу. Надо? Ну, ты привлекаешь на себя, у нас в храме запрещено пожертвование и почтение. Две вещи. Когда я хвастаюсь, я хочу привлечь почтение к себе. Мне не хватает на тонком плане уважения. Уважения. То есть я ничтожество. Я ничтожество. И я хочу получить подтверждение, что я не ничтожество. Поэтому, когда ты хвастаешься, в ответ тебе прилетает не... Не вот это вот, а порча. И правильно, порча. Потому что как один ходит, у него тут $100, вот как знаете, вот такой вот уголок торчит. И он смотрит, чтобы, ну, все видели. А он не хвастается, а у одного там это табельное оружие, и он так ненароком его так обнажает. У него там из кобура так, так пиджачок приподнимает, и все видят там пистолет. Ну так, ненароком так, понимаете, вот хвастается. И у него там порча на порче, потому что люди говорят, нельзя, ну почему порча, ну я не знаю, я это объяснял 100 раз, вот потому что человек и вообще любое живое существо прогрессирует только в счастливом состоянии. В счастливом состоянии можно быть на любом уровне, если тебя не опустили, не подразнили, бомж сухарь ест, и он счастлив, день целый не ел, и я рядом с сэндвичем, и все, его счастье испарилось. Знаете, что будет? Завтра мне сэндвича не будет. Потому что надо, надо говорить что-то такое человеку, чтобы тот в мозгах не опустился до уныния. Но не надо дразнить тем, что у тебя есть, другому, у которого пока это недоступно. Зачем ты это делаешь? А когда мы хотим получить вот эту волну, вот это вот внимание, надо что-то такое сенсационное сказать, да? Обычная рутина навряд ли привлечет внимание. Вот. И значит, вот я знаю, или я там был рядом. И поэтому порча. Порча на человека приходит только тогда, когда он похвастался. Он инициатор порчи. А если ты не хвастаешься, никакой порчи не будет. Ты сам высунулся. Показать, что ты больше, чем ты на самом деле нет. Что делает порча? Это просто, как это называется? Ну, такой механизм, который все ставит. Тебе просто срезают до этого, до твоего настоящего положения. И тебе открытым текстом это рассказывают. А ты уже рассказал себе, ты уже ожидаешь, что тебе, а тебе так раз, порча. Никакая это не порча. Компенсационный механизм просто. Так что, так и все хорошо. И значит, первый вывод, вот я не хотел задерживаться, не хвастай. Во-первых, бесполезно, во-вторых, это вредно. И второе, свиньям, как было сказано, духовной пищи ни к чему. Если ты такой гуру, если ты там эти последние 30 лет, вот этих великих лет, в СНГ, да, это не западники. В Западе думаешь, на Западе думаешь, вот это все было, вот этот бум. Вы помните, как это ВИО, вокально-инструментальный ансамбль было. Там, конечно, Бонни Эм и все. А у нас тут каждый второй, тут как все расцветало. Да? Вот. И тут расцвело это. Любая религия, которая бросалась в это в СНГ, она так расцветала. Этот же это кришнаизм, вот этот вот, да. Нигде, ни в одной стране. У нас вот сразу раз хватали эти принципы. И когда те приезжали, говорят, мы... эта религия учит тому, с чем вы уже родились вообще-то, да. Какой-то другой менталитет, какая-то другая. И, короче, свиньям, как было сказано, духовной пищи ни к чему. Потому что хлеб за брюхом не ходит, да? Правильно? должны привлекать. Все должны знать, что ты хлеб. А если ты хочешь там турить это меня там, где мои просмотры, где мои последователи, нет. Бог сам приводит, потому что Он тебе сделал хлеб, Он едока и приведет. Вот это санкиртана там надо распространить, нет. Закон, спрос рождает предложение. Предложение. У меня предложения есть, они сами приводят. И вопрос возникает, почему ты не хочешь быть хлебом? Вот почему? Вот я разрекламировал, потому что когда ты становишься хлебом, оказывается, вообще никаких проблем-то и нету. Вообще никаких, при любом строе. Потому что ты не любишь людей. Почему ты не любишь людей? Потому что ты не видишь в них ничего хорошего. Почему ты не видишь в них ничего хорошего? Потому что ты не докопался у себя до хорошего. Ты видишь их сквозь свои проблемы. И видишь эти проблемы, и что их любить-то, да? Хлебу, они еще жрать меня будут, еще чего не хватало, да? Ну смотри на них, мурло такое, оно еще будет меня жрать. Нет. И вот когда я докапываюсь до своего хорошего, я теряю навсегда способность видеть в людях плохое. А пока я не докопался до своего хорошего, оно у меня есть. У меня нет драйверов, распознавание в людях хорошее. Тогда я вижу в них хорошее, и я влияю на них, и в них это хорошее активируется. Когда я вижу в людях плохое, в них это активируется, причем только в моем присутствии. Мало того, что я теряю способность видеть плохих людей, дьявол теряет способность видеть меня. Как у Иисуса, вот идет сатана, и не видит во мне ничего своего. Он не видит, да? Как там вы, поднимите мне веки, да? А все равно ничего не видит. Нету. Это значит, тебе ничего не коснется. Никакая деградация этого мира, как бы тут ни было. Ты свободен, у тебя развязаны руки. Мимо тебя все будет идти. То есть, до себя, до хорошего не докопался. Почему? Потому что, чтобы хороший, что такое хороший? Это вот когда ты хлеб вот этот Божий, когда тебе бока мнут вообще ни за что. А ты начинаешь, это полиция, все такое, это за что мне? Вот за это. Из тебя гадость последнюю выжимают вот такого, а ты сопротивляешься. Плохое, да мое. Вот. Оно хорошее застилает. Вот. Хорошее это такое Божье. Ну ты говоришь, мне-то зачем это надо? Какая польза? А польза такая, что без любви ты никто, ничто вернее. Не никто, а ничто. Вот тут такая польза, другой пользы нету. Вот. То есть так у тебя хоть какая-то польза будет от тебя, а так, если ты не поддаешься вот этому вот, как тесно, ну ты вообще никто. И никем и не планируется даже быть. Ну. Вот. И эти душевные люди, они так переживают, ах, как там плохо все, ах, там как вот это, мы тут переживаем, мы не можем сериал смотреть, потому что там вот это. Сильные смотрят и сериалы, и все дела, и они вообще не переживают, они делают. Они сделали, отдохнули. Знаете, как я хочу сказать, может кто-то воспримет это, не... у меня была такая лекция, «Зеленый парк», кто-то видел ее? Знаете, о чем речь? Зеленый пар – это чисто, как называется, агрономия, агротехника. Не агротехника, а с землей. Там вот надо сажать брюкву, там надо пшеничку, потом их надо поменять, а потом надо чистый пар. Вообще ничего не сажать, пускай растет все, что хочет, потом перепашем.
Это называется севооборот.
Севооборот, да. И вот этот севооборот – земля должна отдыхать, вот вообще ничего не делать. Вот когда и у человека тоже, он сначала должен с детьми поиграться, потом бизнесом позаниматься, да, а если с детьми с ума сойдешь. Одну брюкву сажай, земля потом, она эта брюква ничего не будет. И ей надо менять. И человек надо эту деятельность. Потом ничего вообще не делать. Ничего не делать, это чистый пар, это значит, ты с Богом разговариваешь, впитываешь ее слово. Вот, потом тебе расскажут, что сажать. А есть еще зеленый пар. А зеленый пар, когда на какую-то люцерну садят, или подсолнышек, и просто перепахивают. Это равносильно, ты смотришь просто какой-то сериал. любимый, вот из детства, вот мы, знаете, я не помню, Бернард Шоу или кто-то сказал, нам никогда не разонравятся песни нашей молодости. Иногда хочется посмотреть какой-то там фильм, например, вот, потому что я был тогда в хорошем настроении, было все хорошо, никакой ответственности, я смотрю, и у меня как-то вот восстанавливается. А если я как Рыбаков вперед, 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 Богу помолился опять вперед, вперед, я должен посмотреть что-то такое, что мне для души. Это называется как, на самом деле в этом это глубочайший смысл. Во-первых, я не стану роботом, я стану живым человеком. И когда что-то на меня такое наедет, а я человек, я это пойму, что ну, живой, из плоти крови, и даже не обижусь, понимаешь. А если я вот так вот на износ работаю, я, говорится, кто сам на себя вот такой вот ну, аскезу накладывает, он ни над кем не жалится вообще. А я просто раз и отдохну. Иногда мне, знаете, я вот про себя рассказываю. И иногда как загнанная лошадь что-то делаю, 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 делаю. Потом, Боже, что ж такое делать? И потом вот спать надо. И мне завтра читать лекцию, может быть. И надо выспаться, чтобы ну как-то выглядеть. Спать некогда. И я понимаю, что я завтра это буду не я, это будет Рыбаков. Это надо, чтобы душа. По духу я все сделал. А как же душа в конце-то концов отстала душа? Без души меня не воспримут. Ну,
душа от тела, да?
Я включаю свой боевик любимый.
Какой?
Любой, со Шварценеггером или с кем-то там, неважно. У меня какие-то ассоциации. Посмотрел эти стрелялки. Или старый советский фильм, посмотрел. Пускай я меньше, но я завтра буду нормальным человеком. Это называется зеленый пар. Я закопал это в себе, и я вам про Шварценеггера ничего рассказывать не буду. Но у меня какие-то восстановительные важные процессы проходят. Это как все равно, что для каждого предназначения мы одеваемся. Мне, например, вот и душа знает, как мне экипироваться. Пожарнику надо в брезентуху, этому доктору в белый халат. И мне надо чем-то начинить свой там ум. Какими там, если завтра предстоит какие-то стрелялки, значит, может мне стрелялки посмотреть. Если завтра мне там кого-то гладить по голове, значит, я, мелодрама мне сейчас нравится. Я заряжаюсь чем-то, каким-то вот этим настроением. Я одеваюсь так. А если я, потому что нельзя, потому что режим дня, то есть меня никто не выйдет. Меня никто не будет любить, и я тоже никого не буду любить. Зеленый пар необходим. Я это просто так вот чисто, знаете, эгоистически. Потому что душа тоже, чтобы не сдохла-то. Понимаете? Чтобы душа тоже, да, я говорил, что просто в душе, ну и тоже прикормить немножечко надо. Вот. Немножко надо прикормили. И опять все в порядке. И знаете, немного не надо. Немного не надо. Вот. И поэтому освещайся в своем темпе. Но не останавливайся в этом процессе. Как только ты остановишься, это все пойдет регресс. И еще раз на бис повторю, что освящение это не очистка грязи, а увеличение сферы твоего влияния. Это больше друзей, больше к тебе там подходят, спрашивают, масштаб и так далее. А все остальное, игра в духовность, это любимая игра дьявола. И более грязной игры дьявола, чем игра в духовность, не существует. Потому что остальные знают, что они свиньи, а эти думают, нет, мы свиньи кошерные. Вот. И любящий душу свою погубит, ее написано, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит в жизнь вечную. Вот. Поэтому душа хороша на своем месте, а не как замена Бога. То есть есть приоритеты. Есть просто приоритеты. Вот так вот кардинально. И получается, возненавидев душу, ты потом ей дашь немножко покушать. Ты полюбишь людей, полюбив свою душу. Полюбив вот так вот, в засос. Ты возненавидишь людей. Возненавидишь. Даже сам не заметишь. Ты скажешь. Вот. И поэтому Потому что не должна она. Близкий человек может сказать и постоянно говорит, когда я, например, в такой гонке, дух говорит, давай, 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 как этот, кто там, Барский говорит, время для медленных танцев прошло, не успеваем, надо быстро. Вот. И когда мне говорит, надо отдохнуть, я говорю, отойди от меня, сатана. Да, Иисус тоже говорили, говорит, так что, ну, пожалей себя-то, ну ты что, отойди от меня, сатана. Через близких людей это может вот. Вот. То есть моя душа вовсе не хочет, чтобы я занимался тем, к чему меня дух призывает. Вот. И кто-то скажет, а личностные отношения? Сколько, вот то, что вот было предсказание для СНГ, вы знаете, сколько полегло людей из-за разводов, из-за тех, которые раз, 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 а жена говорит, хватит уже, а я, как же, ты смотри, сколько людям внимания уделяешь, а я, в очередь, что ли, вставать тебе на прием, и уходит, и некоторые говорят, сдаются, и все. Но они не понимают, что если ты от духа не откажешься, то с личностными отношениями у тебя будет все хорошо. А если ты от духа откажешься, никаких личностных отношений не будет. Ничего не будет. Там психологи, 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 и вопрос не решается. Вопрос очень простой. Ты делаешь дело или не делаешь дело? Как в этом фильме «Единственный» Золотухин и Высоцкий играли. В Запорожье, кстати, «Единственный», да? А по одноименному, не одноименному, по рассказу «Дурь». Этот Золотухин, у него личностные отношения, там жена изменила или показалось ему, что она изменила. Он там с дуру там и другой женился, и вот ходит, как неприкаянный. И начальник сказал, «Дурь это, займись делом! Займись делом!» И тогда личностные отношения, хватит дурью маяться. То есть даже личностные отношения, вот эти межполовые, там даже с детьми, если Божье задание, хочешь сохранить семью и отношения, сделай Божье задание. А Бог тогда, Бог говорит так, говорит, сделай ты, что я тебя прошу, а твой вот этот, если вот это все, я сохраню лучше, чем ты думаешь. Ты сам даже не сможешь это сохранить. И оно, смысла нет в этом. И многие ищут призвания своих, это самый секрет личностных отношений, самый секрет, это которые вот хлебом стали, следом стали. Потому что душу ублажать в ущерб духа, это вообще-то предательство, самое настоящее. И что будет в результате? Да, я в ущерб духу решил сказать, ну потому что жена вот хочет. Личностные отношения будут разрушены, потому что в результате предательства может быть только предательство. Ну это же логично, да? Жизнь и жизнь, смерть и смерти.
Объясните, как это?
Жена мне говорит, хватит уже, давай вот это. Я говорю, нет, пока я это не закончу, пока не созвоню, нет. Она может дуться, может обижаться. Вот. Но если я скажу, да, все, я тебя люблю, ты номер один. Потом у нас будет грандиозный скандал. Потому что было предательство духа. А дух перестает... Маленький такой пустячок. Дух перестает поддерживать семью. Вот такой маленький пустячок. Вы думаете, что семья держится на том, что мы знаем вот эти построения и правила? Нет! Она на полной на мистике держится. Она держится просто так. Любовь просто так. Это просто так, который мы не понимаем. Там, конечно, какие-то законы есть, но мы их даже не понимаем. У нас там 3 измерения, а у Брама говорят 64 измерения. Ну как мы можем понять их? Да и не надо. Делай, что надо. И будет у тебя все счастье. Вот. А все остальное просто дурь. И многие ищут призвание душой. И они получатся, потому что призвание, душа же, призвание в первую очередь, что она сделает, она вытащит тебя из комфорта, кинет под танк и побудет тебя стать этим хлебом. А душа этого не захочет. Поэтому душой бесполезно. Вот где сила, победа, изобилие, чистота. Вот. Вот есть такая история интересная. Про блокадный Ленинград. Я так увидел и был в шоке. там была такая дорога жизни. Вы знаете, что в блокадном Ленинграде был голод. И в первую очередь страдают же, то есть взрослый может выдержать как-то. У него как-то сила, дух, ответственность какая-то. Да. А детям что ты объяснишь? Вот. И там была такая дорога жизни. И дорога жизни была не в... Вывозили там по озеру поэтому, да? По льду вывозили детей. И поехали первый раз, и дети просто умерли по дороге. Потому что там вот холодина, и это не дома, а там же это зима. И они просто, они их не довозили. И тогда врачи стали делать простой такой тест. Они брали, заводили отдельного ребенка, тестировали в комнату, давали ему веник и говорили, а дети, надо сказать, истощенные и заморенные, у них сил нету вообще. Синие. Давали веник и говорят, надо вот в этой комнате убраться, подмети. Дети говорили, ой, мама, не хочу, ой, я замерз, я не хочу. Ну, типа избалованные. Мы говорим, избалованные дети. А некоторые дети, которые были такой же комплекции, так же, но они, у них был какой-то долг. Вот дух, понимаете, он уже в детях есть. Они брали веник, и ни один ребенок, который брал веник, дорогу жизни, ни один не умер. А тех оставались там. Потому что эти дети, которые, ну, кроме выживания ничего не знают, у них духа нет. Потому что дух помогал им преодолевать. Им лучше было там оставаться. Потому что вести их туда, к родственникам, это верная смерть. Понимаете? И вот сейчас у нас, ну, можно сказать, блокада, да, какая-то, да. Какая-то блокада нас вот пытаются, и хлеб насущный нам урезают, да, вот, не поставят тебе это клеймо, значит, не покупать, не продавать, никакой экономики, никакой энергии, никакого хлеба насущного, если духа не будет, вот будет у тебя дух, будет и хлеб насущный, или ты продаешься дьяволу, вот. И поэтому сейчас это, на этом можно было закончить про хлеб насущный, но я хочу, как по скриптум, потому что, знаете, хлеб насущный, мне не нравится это название. Вот хлеб насущный, да, хлеб насущным. Давайте немножко, ну, повыше подумаем над этим. Вот как.
А?
Ну, да, надсущный, да, надсущный. Вот надсущный, это правильно. Вот мы же все-таки, ну, дети Божьи, или вот Бхагавадгита говорит, что мы храм Бога живого, это как минимум, а максимум мы аватара. Аватара, то есть проявление, воплощение, каждое из нас. Вот человек, который там гуру, он уже аватара. На него, и поэтому говорится, духовный учитель, на него как на Бога, смотри. Это одно и то же, это как Параматма вышла и снаружи и там вещает. Это аватара. Вот. И в любом случае Бог настаивает, чтобы мы его представляли. Или как-то вот показывали. Потому что, ну, мы дети его, или мы дети там кого там, не показываем. Если мы его не показываем, мы показываем дьявола. Хитрого, может, толерантного, брахманического, ухоженного, в гармонии с природой. Вы думаете, дьявол не в гармонии с природой, что ли? Да он больше в гармонии. Бог меньше в гармонии с природой, потому что он природу эту переделывает, усовершенствует. А дьявол там слился, и хорошо. И поэтому... Я хочу сказать три таких вещи. Первое. Любить Бога, это значит быть Ему посвященным, исполнять Его волю. Вот есть йога майя, есть маха майя. Да? Вот. То, что в христианстве говорится дьявол, на санскрите называется маха майя. И то майя, и то майя. Майя это иллюзия. Материя иллюзорна, то есть легко разрушаема. А что такое йога? Это непреодолимый процесс. Ты становишься неразрушаемым, если ты к йога-майе присоединен. То есть, если ты хлебом становишься, ты неразрушаемый. Тебя жрут, а ты все крепче и крепче. Хлебушком быть. Самому, вот, принимаешь йога-майе, становишься, и каждый раз, когда выбираешь Божье вместо своего, вместо души, ты неизбежно повышаешься. Если выбираешь душу вместо Бога, вместо Божьего, тогда понижение неизбежно. Когда ты говоришь пессимистические слова, ты прославляешь дьявола. Вот это плохо, вот это плохо. А вот сегодня у нас громада отбила пятерых детей. Я провозглашаю Слово Божье. Наша победа не... Она уже, мы уже победили. Там, где мы, там победа. А вот это, мы туда еще не дошли. Просто не дошли. Мы от них не зависим. Они от нас зависят. Мы их не боимся. Пусть они нас боятся. Душевно его зашугать нечего делать. А когда ты хлеб, тебе не зашугать. Потому что ты вот рисуешь картину, а потом эта картина материализуется. И ты вообще письмо людьми читаемое, можно сказать. И наоборот, уверенная речь, действия прославляют Бога. Ты должен его прославлять, всегда находить хорошее. Как это? В каком-то фильме за черными риэлторами охотилась. Фильм, меч такой был. Кто-то, может, видел меч. Ну, люди сами сколотили свою такую бригаду и начали наказывать того, кого правосудие покрывает. Прокуроров там и всех вот это вот. Вот. И черные риэлторы. Они просто брали бандитов, которые откупались легко. И вот эти бандиты одного из этих там, из этого меча забрали. И ему звонит выкуп. И тут говорит, что? Что там? Он говорит, он их нашел. Понимаете, не они его захватили, он говорит, он их нашел. Крышка им. И не победили. Понимаете? Как скажешь, так и будет. А то вот, ты еще, смотрите, 99,9% сдаются вообще без боя. Кто хоть сказал, раз нет, все это махамай отступает. Ты же суверен или как? Вот. Ну и вот говорят, вот будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, да, например, Кришна не годится для подражания, Иегова там тем более не годится для подражания, потому что мы не можем им подражать. Ну уже Кришна врет на каждом шагу. Прочитайте Шримад Бхагаватам, врет, врет. И типа он божественно врет, но врет все равно, а я нет. Для меня там вот Шива, например, Шива это... Почему Шива? Потому что он конгломерат слияния материи с духом, что я из себя и представляю. И вот когда смотришь на него, почему в религиях Шиву говорят нет, 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 нет. А то вот если мужчины брали с него пример, тогда все в порядке. Он настоящий как мужчина, не лжец, не трус, не ищет своего, никаких в рабах, не, в слугах не нуждается, в похвалах не нуждается. Когда его похвалил, говорит, да не надо, мне не интересно. В жертвоприношениях не нуждается. Вот какой должен быть мужчина, женщина. В социальном статусе не нуждается, ни в одной организации не состоит. Все остальные там, они уже, это все там, брахма, там все там. Вот. А он Шива пришел, и что-то ему не понравилось, бах-бах, порядок навел, и не понимает, что ничего не могут сделать. Вот. Это первое. Значит, первое это что? Любить Бога, значит быть ему посвященным. Второе, ты должен представлять Бога своим талантом, своим даром. Я его сын. И, кстати, дар и талант, как пишут в Бхагавадгите, Бог говорит, я дар в человеке. Это означает что? Если у тебя дар не проявится, значит Бог в тебе вообще никак не проявляется. Вот так. Потому что если в тебе дара не проявляется, да, то что-то такое уникальное, что больше никто не может, только ты. Или это делать так, как ты, никто не может. Потому что ты или под ксерокса дьявола вышел, там все одинаковые, или а Бог вообще одинаковых вот не делает. Когда мы видим талант в другом человеке, это не значит, что у нас его нету. И некоторые вот говорят, о, так это же он. Пусть тебя не смущают другие таланты, твой талант вообще ни на кого не похожий. Если ты пытаешься кого-то копировать, по его стопам идти, это самый лучший способ закопать свой талант. Самый лучший способ. Просто он другой. Все таланты в действии, они как пазлы, такую картину Бога создают, все хорошо. А если нет, то картина дьявола. И что есть картина Бога? Это непосредственность, непосредственность. Я и все, я ни от кого не зависим. Все идет через дух. И я вот это царство Божие, да придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Никакого другого царства нет. Все это еврейские народные сказки. Какое-то другое царство Божие есть. Вот царство Божие есть, все. И вокруг тебя, если не царство Божие, значит ты не хлеб еще. Вот, вокруг тебя должно быть все хорошо. Бог сказал, ты сделал. А что есть картина дьявола? Непосредственность. То есть есть непосредственные люди, а есть посредственность. Посредственность. Посредством духовного учителя, посредством полиции, посредством там чего-то, посредством того. Понимаете? Никаких посредников Бог не терпит. Не терпит. Вот надо выходить на это. Потому что дар усилит ответственность, сколько ответственности, столько и даров. И третье, знать, что Бог с тобой. Первое, знать, поняли, да? Надо его представлять, представлять его своим даром, это непосредственно. И знать, что он с тобой. Что он с тобой. Знать, что он с тобой, это не значит, что вот идет буря, буря мглой, небо кроет, вихри снежные крутя, там, как зверя назовут. А, буря, что же делать? А Бог со мной, сейчас он эту бурю разгонит. Не разгонит Бог бурю. Он просто будет с тобой во время этой бури. И когда ты это знаешь, то вот эта буря тебе ничего не сделает. Многие срываются, когда буря, и они бросают свое призвание, срываются в посредственность, спасают свою шкурку. А надо знать, что ни одного сердца не существует без Бога. Бог живет в каждом сердце. То есть ни один без Бога не остался. Называется параматма. Вот. А не знаете ли, что тела ваши – суть храма, живущего у вас Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые есть суть Божья, Бога. Или как этот Бхагавад Гите, Бог говорит, я с тобой, мой преданный, вообще нормальное, правильное на русский язык, посвященный, мой посвященный не погибнет. И приходит буря, и она имеет способность забирать надежду и веру. Солнца нет, все круговерт, звезд нет, солнца нет. Вот. И Бог находится с тобой. И не мери Бога, что у тебя все хорошо в семье, там много детей, и дети хорошие, и никто не болеет. Не мери Бога там ботинками какими-то модными, или какой-то шубкой, или у тебя дом лучше или хуже. Нет, и меряется Бог. Бог меряется, что ты помнишь, что Он всегда с тобой. Вот. А мы же мерим, ну, по материальным, да, по таким меркам, у него все, значит, что он с Богом. Не обязательно. Ты посмотри его там, ну, не в душу загляни, посмотри, что он говорит, пессимист он, оптимист. Вот поэтому определяется, Бог он с ним или нет. И Бог измеряется, что он с тобой, с твоей силой. Эти люди просто сильные. И вот эти даже достигшие высоких, они очень сильные. Они реально приходят, и как это... Иисусу удивлялись, говорит, что такое вообще, что приходит со властью, тут говорит, с силой. Потому что он был с Богом. Ну, это кто-то скажет, ну это священное писание. Нет. Вот. Макиавелли, да? Ну как, уважаемый человек, да? Мы помним его имя. Вот он говорит, все безоружные проповедники будут убиты. Еще раз. Все безоружные проповедники будут убиты. Все вооруженные проповедники вышли победителями. Безоружные проповедники оставляют след только в отдельных избранных душах. А вооруженные меняют законы, учреждения и нравы. Вот так вот. И ты браман? Есть такой фильм интересный, называется «Не то пастор, не то проповедник». С этим не то с минометом, не то с пулеметом. Это, вы знаете, в Америке, в Соединенных Штатах, когда вот это сказали, о, негры тоже люди, да, давайте их это, а некоторые сказали, а давайте их на их историческую родину. И в Африке там страна такая, Либерия, слышали, да? Либерия страна, это самая страшная страна. И там все негритянское население, которые какие-то или неудачники были, или что, их туда раз, очистили территорию, и, а ну давайте делаем. Там такой беспредел начался. Там они так гасят друг друга, там и торговля, и детьми, и все. И туда приехал один американец, проповедник, которого уверовал там в Бога. Ну, правда, он приехал с этим. С пулеметом, да. Вот. И когда приехали за детьми, он их ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Благословил. Вот. Потом этим всем детям рассказал, и слово Божие, там, Христос, все, у них нравы. Ну, когда приезжают опять эти, благословил. Потом он узнает, что там они больше этот район не курируют, потому что опасно. Они же привыкли на безоружных нападать. Вот этих идиотов, да, духовных, в кавычках. Поехал в другой район, отбил детей, целую машину детей привез себе. Вот. Это реальный человек. Посмотрите этот фильм. Как же называется? Не то пастор, не то этот. Не помню вообще. Ну, кто-то вот из зрителей, наверное, наверняка слышал. В комментариях напишет. Вот. И Макиавелли тоже не дурак. Поэтому, когда ты возрастаешь, ты делаешь реальные дела, а не рассказываешь всем, как делать. Потому что, знаете, человек, который что-то сделал и рассказывает, как делать, что-то его слушают. Бизнесмены, у кого там это деньги и бизнес, его слушают. А если у меня ничего нет, мне, знаете, больше всего некоторые саньяси, которые никогда не женаты, рассказывают о семейной жизни мне. Сейчас буду я вас слушать. Понимаете? И настоящий, который поднялся до самого верха, он все знает то, что внизу, и может это делать. Ну теперь все. Это вообще было как ПС по скрипту. А вообще, так, надо что-то важное сказать на конце, да, так. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот теперь все.